Глава 18. Комната фронтенакского настоятеля была украшена скульптурой и живописью, которые представляли сюжеты из жизни святых. Глубокие окна, украшенные цветными стеклами, бросали странные оттенки на 5 или 6 старых бенедиктинцев – с плешивыми головами, которые составляли совет аббатства. Эти бенедиктинцы сидели в деревянных креслах около своего аббата, почтенного старика, голова которого никогда не была очень крепка, а постоянные недуги день ото дня ослабляли его разум. Глава общины полулежал на большой бержерке, ноги его были закутаны одеялом. Однако из уважения к знаменитому гостю, приехавшему в Фронтенак так внезапно, он поспешно надел на себя рясу бенедиктинцев, заменил золотой митрой свой обыкновенный головной убор, гораздо менее величественный, и приказал, чтобы к ручке его кресла привязали его настоятельский посох. Окруженный знаками своего духовного звания, он усиливался принять холодный и серьезный вид, который не мог совершенно скрыть его внутренней тоски и физических страданий. Напротив него в кресле выше его кресла сидел епископ, приехавший с королевским поручением в фронтенакское аббатство. Тонкость стана и слабая наружность епископа де Камбиса составляли контраст с грозным могуществом, которым, как говорили, он был уполномочен. Надо было подложить бархатную подушечку под его ноги, которые без того не достали бы до пола. Его худое, костлявое лицо, по-видимому, было одарено необыкновенной подвижностью. Взгляд его был жив и проницателен. Голос пронзителен и сух. Говорил он легко и свободно. На нем была фиолетовая сутана, а голова с редкими волосами была покрыта простой фиолетовой скуфьей. Несмотря на его тщедушную наружность, в нем было что-то гордое, невольно внушавшее почтение. На дубовом столе, стоявшем у него под рукой, лежали бумаги и пергаменты. На многих из них были печати, восковые и свинцовые. Когда вошел приор, епископ говорил с капитулом задыхающимся голосом, но чрезвычайно пылко. Все слушали его в скромном молчании, потупив головы, спрятав руки в широкие рукава своих платьев. Все это собрание можно было принять за статуи. Однако при виде Бонавантюра, мудрости и силы аббатства, статуи оживились. Все выпрямились и как будто свободнее вздохнули. Молния надежды осветила их суровые лица. В особенности настоятель как будто был облегчен от огромной тяжести. Он поднял руки к небу и с живостью сказал епископу: «Извините, вот наш достойный отец-приор, он может лучше нас отвечать на все вопросы вашего преосвященства». «Ах!» — прибавил настоятель, обращаясь к Бонавантюру. «В каком затруднении оставили вы меня? Да поможет мне Господь! Силы оставляют меня!» Он отер носовым платком свой лоб, орошенный холодным потом. Оленский епископ замолчал и с жадным любопытством рассматривал фронтенакского приора. Тот нисколько не волновался, когда увидел этот любопытный взгляд. Спокойно взял святой воды из сосуда, стоявшей у дверей, перекрестился, низко поклонился аббату, потом, смиренно преклонив колено на подушке у ног епископа, сказал: «Удостойте меня вашим пасторским благословением». Это был церемониал, обычный в ту эпоху. Однако епископ с живостью отодвинулся.
«Позвольте, отец-приор», — отвечал он сухо. «Мы увидим, должен ли я. Встаньте и садитесь. Вы долго заставили нас ждать».
Бонавантюр приподнялся с колен, снова поклонился, потом занял пустой стул возле настоятеля. Наступила минута грозного безмолвия.
«Отец Бонавантюр, приор фронтенакского аббатства», — начал алинский епископ, указывая на документы, разбросанные на столе. «Я уже сообщил капитулу, полномочия, в силу которого должен исследовать некоторые происшествия, уже давнишние, относящиеся к наследству покойного графа де Варина. Эти полномочия облекают меня безграничной властью для разбора всех обстоятельств. Не угодно ли вам взглянуть на эти документы?»
Приор не оставил своего места и отвечал скромным голосом, что он нисколько не думает оспаривать власть монсеньора. Со своей стороны, он без ропота покорится всем решениям его преосвященства. Этот ответ несколько смягчил прелата.
«Вам особенно, отец приор, — сказал он, — следует строго соблюдать в этом деле все формы правосудия. Я не должен скрывать от вас, что вы обвинены самым серьезным образом, компрометирующим не только ваше звание приора, но и вашу репутацию как человека. Меня уверяют, что вы невиновны в ужасном преступлении, в котором вас обвиняют, и что одно ваше слово может оправдать вас. Согласитесь произнести это слово? Я облегчу вам, насколько будет зависеть от меня, способы доказать вашу невиновность. Но если вам это не удастся, ожидайте найти во мне неумолимого судью».
Бонавантюр снова поклонился. Добрый старый настоятель, который несколько приободрился, осмелился сделать попытку в пользу своего советника.
«Монсеньор, — сказал он кротко, — повторяю вам, наш возлюбленный приор служит нам всем образцом мужества и благочестия. Все здесь присутствующие могут поручиться в его невиновности».
«Это правда, это истинная правда», — сказали другие бенедиктинцы с уважением.
«Перестаньте»,
— сухо возразил епископ.
«Вы слишком увлекаетесь духом взаимной ответственности, и, может быть, мне придется сделать серьезные упреки всем вам. Если один совершил преступление, разве другие им не воспользовались? Но пора приняться за дело. Выслушайте же меня и узнайте, зачем я послан сюда с полномочиями наградить и наказать».
Он подробно изложил цель своего приезда. Обстоятельства, о которых шла речь, уже известны слушателю, и мы можем сказать только в нескольких словах, как образовалась гроза, вдруг разразившаяся над фронтенакским аббатством и над его приором. Мы знаем, каким образом. Документ, который Фаржо хотел сначала продать отцу Бонавантюру, попал в руки Ларош-Буассо. Завладев этой бумагой, барон сначала хотел посредством ее заставить бенедиктинцев возвратить ему поместье Варина, которого он был прямым наследником после смерти последнего члена этой фамилии. По совету Легри отца, он подал просьбу королю на аббатство и его приора. Эта просьба вместе с документами была отправлена в Версаль немедленно. Ларош-Буассо, несмотря на презрение, какое он заслужил в провинции, сохранил друзей при дворе. Его титул барона Живоданского, начальника волчьей охоты, придавал ему авторитет у некоторых влиятельных особ, которые горячо заступились за него. Его просьба была подана королю, и о ней особенно просили канцлера Франции. Обстоятельства были благоприятны для просьбы такого рода. Лжемудрование делало постоянные успехи. Вольтер был могуществом. Сочинения Жан-Жака Руссо колебали уже старый свет. Герцог де Шуазель, тогдашний министр, очень дорожил общественным мнением, которому он недавно пожертвовал ненавистным орденом иезуитов. Обвинения против богатого фронтенакского аббатства, по-видимому, заслуживали самого серьезного внимания. французский министр